«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 8 часов 10 минут. Мы снова в эфире. Михаил Леонтьев, как всегда, по пятницам у нас в студии. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Михаил Леонтьев прямо вот на этом самом, в начале эфира, решил сказать, что чем мы все на этом телеграме со своими каналами помешались. Я тебе могу сказать.
На самом деле это некорректная форма продвижения. Ну, я вообще молчу, у меня в жизни не было никогда никаких аккаунтов, никаких сетях, и я думаю, практически уверен, что никогда и не будет.
Закон о деанонимизации не приняли, вот надо анонимную сливочную разбавлять реальными людьми, которые отвечают за то, что они делают. Вот и все, вот и весь смысл, с моей точки зрения.
Ну, на этом можно... ерунду. Вот. А на самом деле я хотел зацепиться за то, с чего ты начинал. В силу особенностей передвижения по городу, я все время слушаю предыдущий эфир. Вот. И поскольку у нас есть эта дата наша, да, то есть годовщина ВОСР,
да.
102-я, она государственным праздником не является совершенно справедливой. Катастрофе, собственно, праздника никакого особенно нет. Вот, День памяти – это безусловно, да. Но она, безусловно, очень хороший повод для вот осознания, да, для осознания истории. И то, что ты говорил, вот как-то вот так ситуативно очень легло на события, да, то, что ты говорил, что мы ближе стоим к возможности создать реальную модель, реальную научную модель, описывающую мир. Потому что в ситуации веры, в ситуации идеологической веры, да,
значит, я ее светской называю, просто чтобы.
Ну
не...
да, значит, вот, например, значит, социализм, да, вот была политэкономия социализма. Она, правда, не была уже, она не была политэкономией. Да. Вот политэкономия была у Маркса и у Смита, да?
Да, а Сталин-то с этим и не справился, вот, хотя задачу,
значит,
ставил такую.
Мы, может быть, и ставил, а может быть, и не ставил, потому что если мы эту самую мысль руку до конца доведем, да, то тогда мы усомнимся, ставил ли он такую задачу. Потому что, значит... Вот капитализм на политэкономию ответил экономиксом. То есть, если политэкономия ставила свою задачу описать развитие, да, понять его, понять, как происходит развитие, и таким образом, как происходит гибель системы, да, то экономикс, его задача не понимать. Почему и куда идет экономика? Это главная задача, не понимать. Почему?
Ну, они же из вечной жизни экономисты исходили.
Через 12 лет практически после самого глубокого кризиса 2008 года, который, значит, никто из мейнстримовских экономистов, либеральных, не описал этот кризис вообще. Они до сих пор, у них нет ни одной работы по природе этого кризиса. Не то, что там они апологетику какую-то, они, значит, они просто не...
Миш, ответ прост. Веру критиковать нельзя. Вера не может быть предметом критики.
Ну так
критики.
Вот, там есть табу.
Да.
Хорошая теория описывает не только развитие системы и рост, но и гибель системы. Вот. Значит, про социализм-то ровно то же самое. И я не думаю, что Сталин хотел иметь теорию, которая, значит, опишет гибель социализма и коммунизма. Коммунизм тоже считался высшей стадией развития.
Я об этом сказал, да.
Понимаешь, все это конец, это венец истории. Вот. Я просто вчера, значит, попал на презентацию книги нашего общего знакомого друга Миши Хазина, который, наконец, написал фундаментальную экономическую книжку, которую он, как он говорит, 20 лет реально писал, да? Вот. И это политэкономия. Это политэкономия. Я вообще берусь утверждать, что Миша может быть вообще единственный экономист сейчас на свете. В каком смысле? Не в смысле Помните, старший экономист?
Да, да, да. Маркс. Кто Карл Маркс? Экономист.
Дядя Ченя, да, да. Дядя Ченя старший экономист.
Старший экономист.
Не специалист по экономике. Есть масса людей, в том числе среди наших знакомых, которые блестяще понимают в экономике. Блестяще, да. Но генерировать самостоятельные экономические концепты, это причем грамотные концепты, да, отнюдь не совсем согласен, да, вот, но это прорывные концепты. И вот он вот как раз создал, я бы сказал, целостную теорию капитализма, описывающую его, значит, появление, взлет, развитие и гибель. Реально, да? И некие предпосылки контуров, может быть, ну там многие, Миш Юрьев этим занимался, да, контуров будущего, но это настолько ближе к освоению, осознанию, ну, во всяком случае, с экономической точки зрения, процессов, чем все, что существует. Вот здесь ты про Макрона, значит, тоже как-то упражнялся. Ну, во-первых, надо сразу понять, отдать себе отчет, потому что Макрон абсолютно искусственное существо. Это парень на цыпочках, и то, что периодически там появляются мысли такого визионерско-образного характера, да, то есть из него хотят сделать визионера. Это, конечно, не его мысли. Там есть специально обученные товарищи, которые, значит, ему рассказывают, какие у него должны быть мысли. Потому что никакой способности... Не, я не говорю, что он глупый. Это вообще не про это. Тем более там Меркель, например. Но она очень крепкая тетка-то, да?
Конечно.
Политик колоссальный. Но вот визионерство там есть ноль, и минус даже, да? Макрон такой же. Просто решили, что нужно. И на фоне нулей очень легко выглядеть визионером. Очень легко. Вот. Если бы не Трамп, то это вообще было бы светоч человечества. Вот. А содержательно-то его идея состоит в том, что надо обязательно договориться с Россией, но с позиции силы, потому что Россия слабая.
Ну, там,
то есть это
там,
ни о чем.
Там,
то есть
там на этом, так и сквозит. Россия на этом, не должна нет, стать вассалом
кратко,
Китая.
Кратко изложил его визионерские видения, да, прорывное. Вот, исходя из этого, можно сразу сказать, что это ни о чем. Просто здесь не о чем разговаривать. Все, парень, отдыхайте. Вот. А, значит, ну вот. Возвращаясь к Хазину, да, вот он там описывает
скажем,
в книжке,
да,
очень хороший анекдот.
Сейчас, секунду, это книга Михаила Хазина «Воспоминания о будущем.
Идеи современной экономики».
Да, просто чтобы вот люди понимали, о чем мы говорим.
Да, ее надо читать. Я вместо Мишки рассказывать его теорию не буду. Я просто перескажу один анекдот, который в этой книжке есть. Значит, когда... Старый, в общем, анекдот, когда в ЦДЛ, значит, утром рано, где-то там часов в 8... приходит, ну, такой средненький поэт, и, значит, говорит, 300 водки, значит, какую-нибудь закуску. Ему официант говорит, слушайте, 8 часов, не жестко ли так сразу? Знаете, я всю ночь писал стихи о любви, закрыл тему.
Очень хорошо.
Вот Мишка считает, что он закрыл тему.
Понятно.
И я считаю, что к этому заявлению, да, наглому, надо относиться с некоторым уважением. Вот. И на самом деле, мы действительно вынуждены будем, очевидно, потому что все на наших глазах распадается. Ведь всегда экономический процесс, да, вот, исторические пределы развития капитализма. Есть основания полагать, что нынешний кризис, он может состояться даже, может быть, кризис следующего года не будет последним, а будет одним из таких серийных, потому что слишком мощный процесс, одним из серийных ударов.
Да? Толчков, да.
Толчков, да. Там вот был 2008 года кризис, значит, будет, значит, 2020 года кризис, потом будет, может быть, еще какой-нибудь дальше. И вот эта штука, да, Римская империя тоже не сразу развалилась, да, вот. Величественная была вещь. Ну, так вот. Поэтому... Но вот мы вынуждены будем просто... Вот ну, практически необходимо, да, вот. Знаете, вот надо было, значит, там реорганизовать армию, грубо говоря, да? иначе бы мы не выжили. Взяли и реорганизовали. Пока мы живем вот с этой пародией на экономику, которая у нас существует, да, ну, потому что не прижало. Прижмет, все будет нормально. Сделаем, да. Куда мы денемся? Мы же погибать-то не собираемся, в общем-то. Не собираемся. Вот. Есть одна парадигма, вот такая совершенно базовая. Мы не собираемся погибать. С 1999 года мы решили не погибать. Было принято социумом это решение. Оно было принято никаким не голосованием, ничем. Оно было принято настолько консенсусно как-то. Это проявилось во всем.
Знаешь, как у этого самого, у Высоцкого было. Дилемму быть-не быть решали в пользу быть. Да? Вот. Вот, в принципе, на самом деле, если говорить об основе, это очень важную сейчас вещь затронул, извини, что я тебя прервал, вот, потому что если говорить о каком-то национальном консенсусе, ну, элементом которого там является Крым, да, или еще что-то, то в основании своем лежит то, что ты сейчас обсуждаешь, с моей точки зрения. Вот это решение быть. Быть в истории. Мы не собираемся уйти из истории. Не собираемся.
Не собираемся. Вот, причем по нам это видно. Важно, да. По нам это видно, и отсюда вот эта макроновщина, все это отсюда, да? Все вот отсюда видно. То есть они уже поняли, что вот некоторые не готовы с этим согласиться, безусловно, да? Но поняли, что мы такое решение приняли, да? Вот это и есть, собственно, вся основа той политики, которая по отношению к нам осуществляется. Потому что раньше такого решения не было. И у них тоже не было, значит, никакой, собственно, внятной позиции, что с этим делать, да? А теперь они поняли, что есть решение, оно окончательное, оно не обсуждается. Ровно так же, почему... Вот это просто материализация. Почему не обсуждается принадлежность Крыма? А вот потому же. Ну, решение принято, все, ребята, отвалили. Значит, оно окончательно и не подлежит. Я к чему говорю? Что экономические процессы, они всегда проявляются в форме политических кризисов. Поэтому их не видно. Поэтому экономика в чистом виде не существует. Поэтому ведь у нас же практика критерий истины, да, а практика все время замутняется политикой. И вот то, о чем ты опять же говорил про Соединенные Штаты, да, про то, что сейчас происходит... Даже не с импичментом, вообще с политическими процессами Соединенных Штатов. Это такое политическая реализация, политическая рефлексия на тот экономический кризис, который, собственно, ведет к концу капитализма. Да? Вот. Главное, что происходит, вот бессмысленно, еще раз говорю, совершенно бессмысленно обсуждать систему. Раньше было это очень важно, потому что американская модель, когда она функционировала. Она функционировала так, что очень важны были аргументы. Да. Ты заметь, я не помню, там много было разных импичментов. Я не американист, я не буду там рассказывать про древние импичменты американские. А вот последние, которые мы видели, значит, своими руками, там, Никсон, да, Клинтон и так далее. Да?
Но я там же к импичментам я бы отнес еще убийство. Ну, это своего рода тоже импичмент, понимаешь?
Здесь...
Последний — это Кеннеди.
Это немножко по-другому, хотя там тоже. Да? Да. Главное, что итогом всегда был консенсус. Значит, Клинтон попросил прощения, его простили. Ну, давайте будем корректны, его же при всем увлекательном обсуждении его сексуальных похождений смысл-то был в чем? В том, что он врал под присягой. Да, президент не имеет права. Это есть основание для импичмента. Да? Его простили. Он признал, что он врал. Вот. Объяснил, как бы, и это было принято. А Никсон согласился с обвинениями и ушел сам. И после этого, ведь вот, по-моему, в журнале «Атлантик» какая-то тетка умная написала, что в основе американской модели лежит безусловное признание, значит, проигравшей стороной результата выборов. Ну, то есть обеими сторонами. То есть они признают процедуру. Мы видели, как это со скрипом происходило. Вот на последних выборах.
Еще на Буше происходило уже со скрипом.
Со скрипом, уже со скрипом, да.
Буш-Гор, помнишь первый скрип?
Ну, Буш-Гор, нет, ну, Буш-Гор, там как раз не скрип. Там как раз проявилась эффективность модели. То есть, ну, там, по это самое, процедурно. Они использовали легальную процедуру, и в итоге легальной процедуры все было там. А здесь со скрипом. Так вот, импичмент, не импичмент. Я не представляю себе, как на этих выборах противоположная страна, любая, признает победу. Не представляю себе. Что тогда будет?
В точку.
Вот что тогда будет политически с этой Америкой, да? А теперь к Блумбергу. То есть мы получили сначала Трампа, которого Асад назвал лучшим американским президентом, потому что честный. Он говорит правду. Вот. Открытый. Не сказал бы честный. Открытый. Честный — это не точный термин. Вот. Значит, это открытое, то, что никогда... То, что считалось конспирологией таких постмарксоидов, да, вот, что вот есть мировой финансовый капитал, есть американская реальная экономика, и вот идет борьба, значит, двух влиятельнейших, могущественных групп в Америке. Одна представляет собой американский капитал и Америку, а другой вообще плевать на Америку. Америка у них временный центр. Была Британия, до того еще где-то что-то
основа
было.
Основа,
да?
Для мировой революции ничего не напоминает? Все вот, то же самое.
Вот.
Только у Троцкого...
Фининтерн, как говорят наши знакомые.
Да,
вот Фининтерн,
да.
Да? Вот этот вот Фининтерн, это Блумберг в чистом виде. Это,
конечно,
Блумберг за демократами. Мы все время говорим, за демократами стоит международный финансовый капитал, которому нужна прибыль сегодня. Даже не завтра, а сегодня. И то, что завтра, завтра будет, нужно, будет опять сегодня. Им опять нужна будет прибыль сегодня. И послезавтра будет опять сегодня. Да? Ибо нужна будет прибыль сегодня. Их ничего больше не интересует. Вообще ничего. Какая там война с Китаем, ребята? Когда это наше. Вот.
Ну, тут еще одно...
Это наше, да.
Кроме вот этой очевидности,
которая... Тетикалию, я за этим собрался в Фингалию, помнишь?
Кроме вот этой вещи, которая стала очевидной, о которой ты говоришь, да, еще же интересная штука произошла. Смотри, весь миф, и она же светская вера, в демократию, в слой неких профессиональных политиков, которые, дескать, и есть политики, и которые прямо связаны с народом, и это и есть политическая реальность, все это осыпается, как прогнившая штукатурка. Потому что реальные акторы вынуждены выходить сами на сцену и действовать.
Значит,
Трамп это один, а Блумберг это другой.
Они создали...
Весь, сейчас закончу. Да. Весь марионеточный театр Карабаса-Барабаса не работает. Сначала он не сработал в отношении республиканской партии, которая не смогла выполнить функцию интересов промышленного капитала, ну, американского, реального. А теперь вот в Фининтерне то же самое. Байден, Уоррен непригодны для того, чтобы реально вести борьбу за власть по-настоящему. Вот что еще выяснилось. Нужны реальные пацаны, которые займут реальное, так сказать, место. Вот, мне кажется, это второй фактор.
Это безусловно. Понимаешь, в чем дело? Для демократии больше места нет. По простой причине.
Точно.
Они создали, долго создавали и создали для либеральной демократии вот этот мифологический средний класс. Это ее... Почему нигде никогда не удается либеральная демократия? Кроме... Не удавалось и не удастся. Кроме так называемого Запада, да? Потому что для нее нужен этот средний класс. Если у вас нет вот этого жирного среднего класса, образованного сословия с очень хорошим, не сверхбогатым, но очень хорошим уровнем жизни, сытого, самодостаточного и так далее, и за эту сытость готовы удавить всех остальных. Вот если его нету, да, если он не составляет основу социума, у вас никогда не будет либеральной демократии. Вот. А этого класса больше не будет.
И они же его уничтожили.
Его уничтожил процесс развития
финансового
капитализма,
да.
О котором, кстати, вот...
Написал.
Но... Вот он его объективно уничтожил. Это результат, это не результат ошибок, это не результат глупости какой-то, это результат объективно, простите, вот за марксоидность, да, объективного процесса, при котором больше эта система не работает. А главное, в социальном плане она не работает как? Она не воспроизводит средний класс. Она его постепенно, достаточно динамично, я бы сказал, стремительно ликвидирует. И совершенно очевидно для всех, в Европе, в Америке, да, в Японии, наверное, тоже. Значит, очевидно, что следующее поколение будет жить хуже, гораздо хуже. А уже следующего поколения этого класса просто не будет. Его не будет. Нечего рассуждать. Все в масштабе полупоколений. Вот.
Ну, я сейчас
и буду... тогда надо заканчивать с демократией. Потому что у вас, вам некому морочить голову. Поэтому идут идет апелляция к группам, агрессивно сплоченным группам. Поэтому демократы сваливаются в Финантерн, сваливаются в социализм. Как они сваливались, кстати, это же не первый опыт работы их с социализмом. Они просто ничего другого не умеют. С троцкизмом, да, и со всеми этими делами в начале прошлого века, да?
Мы сейчас должны будем прерваться. У нас новости впереди, и сразу после вернемся.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Снова в эфире. В Москве 8 часов 34 минуты. Михаил Леонтьев у нас в студии.
Миш, две вещи вот важные. Я хочу специально на них акцентировать внимание, которые ты затронул. Первое — это про средний класс. Абсолютно с тобой солидарен. И вообще непонятно, ну, может ли он существовать, да, этот средний класс, в том, что дальше грядет. Потому что, конечно, они его последовательно разобрали, так сказать, введя это общество потребления. Просто убрали людей как слой, которые могут накапливать, которые могут делать накопления. Они сейчас накапливают только долги кредитные. Больше они ничего не накапливают. Это первое, согласен.
Но эти долги будут списаны. И это будет физическая гибель. Вот такой апокалипсис среднего класса. Они их никто отдавать не собирается стопудово. То есть сам средний класс эти долги не может отдать, да? Значит, они висят грузом колоссальным. Помнишь, мы рассказывали о долговой нагрузке американской экономики,
да.
Значит, выходящей за рамки, ну, известного всем долга государственного, да? Значит, то есть вся сумма накопленных обязательств.
За 100 триллионов.
Вот, да, и это понятно, что это не неотдаваемая вещь. Вот, самое главное, что ее нельзя рефинансировать. Опять же, почему? Потому что экономика пришла к границам своего расширения. Она дальше не может расширяться.
Потому что нет прибыли.
Гибель. Вот гибель Совета. Есть еще Африка, но, блин, Африка не поможет. Это понятно, да? Вот, был Китай, был Советский Союз, то есть была возможность, советская система, была возможность резко расширить уже дошедшую до грани вот эту вот экономику. Потому что капитализм — это экспансия, это постоянный рост и расширение. Ты другим способом не можешь бороться с падением эффективности капитала, да?
Но они вздохнули
вот,
на 15
когда у тебя
лет,
наступает кризис падения эффективности капитала, ты можешь только реализовать его через увеличение границ, расширение. На Марс переселяться, но там нет населения.
Да, и вот светлые времена Клинтона, о которых они тоскуют, это есть 10-15 лет, когда они вздохнули за счет того, что появилось новое огромное пространство. Постсоветское все, социалистический лагерь, плюс Китай.
И плюс эмиссия. Начало безудержной эмиссии. Это клинтоновская эпоха, безусловно, да. Вот, и... Кстати, вот в Мишке очень хорошо описана история с Римской империей. Я тебе сразу хочу сказать, очень важно, да, что не связана, так сказать, судьба конкурентов или там, как это сказать, последующих систем политических, экономических, геополитических с тем, создадут они или не создадут средний класс. Потому что идея абсолютно, опять же, либерально-капиталистическая идея о том, что экономика всегда развивается вверх, что всегда производительность растет, что следующая система обязательно эффективнее.
Это именно... логический абсурд.
Не, ну если это не просто логический абсурд, это исторически неправда. Римская империя восстановила, то есть производственная мощность Римской империи была восстановлена через 1000 лет. Реально. То есть это было жуткое падение эффективности производственной. И понадобилось всего-навсего 1000 лет, чтобы восстановить то, что легко делал Рим. Это не помешало последующим системам выживать, в отличие от Рима, который выжить не смог. Вот и все. Вот. Абсолютно не факт, что следующие сообщества, социумы,
будет
которые
ростом,
придут,
вот этим
будут
ростом, да.
Нет, что они будут
прогрессом,
что они будут даже близко соответствовать по степени производительности, по производственной мощи тому, что сейчас показывает современный капитализм. Не факт. Это может быть с точки зрения либеральной теории деградация. Только либеральной теории уже не будет. И либералов не будет. Поэтому некому будет констатировать деградацию.
Да.
К сожалению.
Ну, кстати, это для многих наших людей, скажу, там, почитайте ну, историю раннего средневековья, то, что называется темными веками. Вот. Любопытно, там, с 500-го по там какой-нибудь 1200-й. Год, ну, да. 1100-й. Да. Очень интересно, очень. Ну, вот там есть чему поучиться. Ну, не впрямую, конечно, да, но, опять же, осваивая этот материал логически.
С точки зрения либеральной теории, это безумный, это фантастический деградация. Крах. Да. Деградация, да, причем. Ну и что? И что?
И вторая важная вещь, на мой взгляд, ну, не только, наверное, это, да, но то, что я для себя выделяю. Вот когда я сказал про финн-интерн, троцкизм, интересно ведь все связано, да, потому что Троцкий был одержим идеей глобального этого социализма, мировой революции и этого самого интерна, да, так сказать, и интернационала. Интересно, что Сталин, изгнав Троцкого, эту тему последовательно закрыл.
Но Сталин был империалист.
Точно. Чисто. Трамп, ты
понимаешь? Мы же говорили, что вся дилемма Троцкий-Сталин была, значит, Россия для революции или революция для России. Вот и все. Это если говорить о содержательной части, о концепте, да, там были личные вещи, связанные,
а где
мотивы.
Их нет,
да,
они всегда есть.
Всегда, да, так сказать, грубо говоря, групповые и корпоративные, но основное это вот такое базовое мировоззренческое разногласие ровно такое. То есть с этой точки зрения Троцкий был марксистом, а Сталин марксистом не был. Сталин марксизм использовал. Он как раз вот и превратил, как раз почему я скептически отнесся к идее, что Маркс хотел, то есть Сталин хотел построить политэкономию, которая бы понимала, может быть. Может быть, даже хотел, чтобы понимала. Но не до конца. До конца не надо. А когда что-то кто-то понимает, то он всегда может понять до конца. Это очень опасно. Поэтому лучше, чтобы совсем ничего не понимать.
Ну, смотри, ты бы был бы прав, на мой взгляд, давай уж так нарежем тонкими слоями. Если бы Сталин поставил глупую задачу, а он ее не поставил, написать политэкономию коммунизма. Но Сталин поставил задачу, сам за нее взялся, потому что точно понимал, что все его гуманитарии многочисленные ничего сделать не смогут. Да? Начал писать статью по политэкономии социализма, а не коммунизма. И утверждал он следующее. Мы должны описать то, в чем мы живем. Мы должны описать то, что мы построили. Если мы этого не сделаем, нам смерть. Говорил он дословно. Ну, когда читаешь...
Прямо Андропов.
Прямо Андропов. Так очень, это очень важно, очень интересно, Миш, понимаешь? Они подходили дважды. Сталин подходил к этой задаче, да? Потом Андропов. Фиксировали проблему. Сталин попытался описать, но ты работу читал, и я ее читал. Она откровенно не тянет по отношению к проблематике, да? То есть не может он с этим явно, Иосиф Виссарионович, справиться. А Андропов даже не попытался, да, написать он уже ничего не мог.
Ну, не успел.
Да, а организовать, так сказать, коллективный разум, разложившийся советской гуманитарной науки к тому времени полностью, уже было, не было никакой возможности, да. Поэтому этот момент очень существенный и очень важный, на мой взгляд. Потому что Сталин все-таки хотел построить политэкономию социализма как конечного этапа строя, да? Политэкономию коммунизма...
Невозможно построить политэкономию конечного этапа. Вот почему Маркс мог заниматься политэкономией, Смит мог заниматься политэкономией, да? Вот. А Джон Стюарт Милль уже не мог заниматься политэкономией, понимаешь? И не мог ей заниматься
конечно,
никто.
Конечно, это случай, который когда-то закончится.
Да, академик Соболов не мог ей заниматься таким же образом, да, и так далее, да? Потому что у них... Им было просто не велено, табуировано, значит, писать о развитии и гибели, да, развитие и гибель. Вот научная модель состоит в том, что ты описываешь развитие и гибель модели, как она... Маркс написал «Гибель капитализма», да, ему же никто не запретил этого делать тогда, по глупости, в либеральной модели, его бы, конечно, быстренько укатали.
Михаил Владимирович, знаешь, что интересно? Вот мы с тобой обсуждаем сейчас на радио буквально тот нерв, который произошел там с Зиновьевым и Щедровицким в 54-м году на философском факультете МГУ. Потому что Александр Александрович, обращаясь к маститым профессорам, он сказал следующее. Скажите мне, пожалуйста, задал он вопрос. Марксизм – это научная теория и научное знание? Да, конечно, сказали профессора. Правильно ли я понимаю, что научность – это то, что будет в конечном счете опровергнуто, научное знание, рано или поздно? Да, сказали профессора. После этого Зиновий говорил, правильно ли я понимаю, что марксизм в конечном счете когда-то будет опровергнут? И вот здесь, ну, здесь наступал полный коматоз. Да, это вот отображает то, что мы с тобой обсуждаем. В другой, ну,
нет, но там был другой... были человеки, все-таки.
Нет, человек везде другая... есть. Я же не человека не ненавистник.
Нет, в либеральной экономике таких людей нет.
Но
их нет.
Понимаешь, это же советский строй давал их возможность, нет. Как тебе, например,
потому
ходить
в научно-исследовательский институт. Понимаешь, в чем величие, величие либеральной мысли? Они-то думают, что они думают.
Ну да.
Они искренне, понимаешь, их невозможно взять, что то, что они занимаются, не является процессом думания. Я не говорю о мышлении, да. Вот немножко другое. Это не является процессом думания, это не мысль. Это из другой оперы, да, это камлание, это моление.
Дорогой
я не
мой,
знаю,
ну как все, что это с тобой это понимаем? Да. У нас сотни институтов, тысячи гуманитарных научных работников, исследователей научного коммунизма занимались этим.
Вот ты посмотри на наших деятелей, даже вот Минфина, да? Они же выдают это за мыслительную деятельность. Они правда в этом уверены. Слушай, они же правда оскорбляются. Если им говорят, что... Ну, извините, ребята, это глупость просто. Вот, очевидный просто бред. Да? Нет. Нет. Потому что величие либеральной теории, либеральной идеологии, что она умеет отучить человека думать, при этом внушив ему глубокую мысль, что он глубокое убеждение, абсолютно, абсолютно просто искреннее, глубочайшее убеждение,
что он думает.
Да. Да? Да, они же все интеллектуалы. Да?
Это и есть высочайшее мошенничество.
Это потрясающе. И это относится не только к носителям экономической или в какой-либо другой социальной теории. Это относится просто к общественности. Они же мыслящая часть общества. Все остальные бессмысленны. Это потрясающе. Это все-таки великая вещь. Это надо уважать. Это же не пальцем деланные вещи.
Но ты знаешь, да? В чем у нас все-таки вообще...
Образование людям дают. Но в специфической форме.
Смотри.
Образование очень хорошо. Но... Вот это пиксельное образование, оно же чем хорошо? Да? Вот наши дураки-то почему систему погубили? Да? Потому что они навешивали идеологические вериги на нормальное системное образование, которое шло от классической гимназии и дальше к университету, к универсальному знанию, то есть к всестороннему образованию. Да, человек был образован.
Ну,
в отличие, как мы тысячи раз, когда мы тысячи раз говорили, что современное образование отличается тем, что человек может быть блестящим специалистом в какой-то узкой области, но при этом
это
обладать абсолютным мракобесием в каких-то вещах, которые образуют мировоззрение, то есть понимание вообще, как устроен мир.
В этом отличие, между прочим, образования.
В географии, там,
от профессиональной подготовки.
Там, в истории человек может вообще не знать историю, например, совершенно. Не владеть гуманитарным знанием, будучи великолепным техническим специалистом. Вообще не владеть. Да? То есть вообще ничего не понимать, не ориентироваться. Да? Вот. Но вот это и есть либеральная элита. Вот она таким образом формируется.
Но у нас-то, знаешь, интересный же зазор образовался. Ты говоришь, считают себя думающим, креативным классом, да? А у нас-то интересно, поскольку у нас объективировалась во многом неспособность таковым быть, то у нас же с интеллигенцией другое произошло. Они же теперь не говорят, что они думающий класс. Они теперь совесть нации. Поскольку уже очень многим очевидно, что думать они не могут, то надо занимать следующую нишу. Хорошо, я мозгом быть не могу, ладно, буду совестью. Вот же какая интересная подмена происходит. И, ну, я тебе серьезно говорю, на это надо обратить внимание.
То есть больше не светочий разума?
Ну, там они прямо так
понимаешь,
не говорят.
Это гораздо более слабая идея. Потому что совесть, она не является никаким образом продуктом какой-то социальной страты. Вот отказать в совести там... рабочему крестьянину или там, я не знаю, люмпену даже, они, у них нет оснований. Здесь нет оснований. Понимаешь, для того, чтобы считать себя мыслящим классом, да, есть основания. То есть они образованы, они там чего-то якобы где-то что-то читали, да, и так далее. Учились.
Ну, ты обрати внимание.
Они не учились.
Вот там
вот
на Западе...
Он учился, они не учились. Все, это есть, да. А так, ну, совесть. Совесть, она же...
Ты обрати внимание. Это в 19 веке наша интеллигенция пыталась ответить на вопрос, что делать. Очень активно. И значит, она говорила, мы будем думать, что делать, и отвечать на этот вопрос.
А посмотри, они очень много думали.
Ну, как могли, подожди. Ну...
Взять ствол и пойти.
Ну, там по-разному было. Но все-таки
глубокая мысль.
Да, подожди. Я же не говорю, что было идеально. Там по-разному было, да. Но и была вот эта интенция. Все-таки отвечать на вопрос, что делать. А сейчас они другую позицию занимают. Вот. Что делать, мы не обсуждаем, но мы будем оценивать. Мы оценивать будем то, что вы собираетесь делать или не делать.
Не, если бы они только оценивают, хоть... Сидят и оценивают, понимаешь?
По своей совести.
Это ломбард, в который никто не ходит, понимаешь? Ну, пусть, я не знаю, как он работает, какая у него тогда, получается, маржа у этого ломбарда, и как они дальше воспроизводят себя с точки зрения завтрака, обеда и ужина. Но пусть это не важно, да? Не, конечно, они оценивать это так, это демагогия. Они же, оценивая, выносят резолюции.
Точно.
А резолюции нужно реализовывать, да? Они же должны быть реализованы как-то, кем-то. С этим проблема, к счастью, у них большая. Вот. И всегда будет проблема. И проблема эта на самом деле не решаемая.
Мишка, ты,
опять же, к счастью.
Ты недооцениваешь оценивание. Понимаешь? До чего дошло? Они же все сходят. Я должен дать моральную оценку. Всему. От Ивана Грозного и Ивана Третьего до Сталина и Путина.
Ну, они между собой, понимаешь, у них вот есть, они вот все внутри себя.
Мой долг дать моральную оценку.
Слушай, мы же жили в такой же самой вот советской интеллигенции. Вот у нее была своя иерархия.
Там получше было, чуть-чуть.
Немного. У нее была своя иерархия, значит, внутренняя. Ее совершенно не интересовало. Ну, вот такую настоящую, не ту, которая была встроена уже сильно в систему, да, а вот она же массовая была, и много было. Вот, средняя такая интеллигенция, да, средняя ниша, можно сказать, я имею в виду по социальному положению. Ее не интересовало, что, какую моральную оценку, какой рейтинг, грубо говоря, у кого и каких поступков, каких людей. Это же все очень хорошо видно на вот этих вот рязановских фильмах, да, и так далее. Вот, Новосельцев этот, да. Вот. Но ее никто не спрашивал. И пока система не спрашивала их, она себя воспроизводила.
Вообще,
она
очень...
и позже не стала спрашивать, она сделала вид. Она использовала их как монтировку, да, чтобы разнести конструкции устаревшие. Гнилые политические
момент.
Конструкции.
Очень важный момент. Мы должны ответить, в какой момент, там, например, наш кинематограф перестал обсуждать коллективный вызов, стоящий перед нами, да, а начал обсуждать копание одного человека в глубинах своих помоек душевных, понимаешь?
Шестидесятники. Ну,
это был
с этой
очень
точки зрения все.
Очень важный момент.
Если всякие копания в душе считать душевной помойкой, то, в общем, это правильно. Да.
Но, они же
это,
разные,
наверное,
бывают.
Помойки разные бывают. Да. Ну, значит, все. Значит, счастливые помойки одинаковые, они счастливые.
По-разному. Ну, видишь, все-таки никуда от великой русской литературы не деться. Хорошо поговорили сегодня, Миша. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо тебе большое. Как всегда, по пятницам в 8 утра у нас в гостях Михаил Леонтьев.
В следующем часе, друзья.
Книгу Михаила Хазина прочту, и я думаю, мы еще обсудим, когда овладеем материалом.
Овладеем.
Да, спасибо, Миша.
Прервемся на несколько минут. В следующем часе Ростислав Ищенко.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подоляной.